Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Вечерняя передача для тех, кто готов начать жить лучше.
Добрый вечер. В Москве 22 часа 5 минут. Это программа «Вместе с психологом». У микрофона я, ее ведущая Елена Дроговцева. Как часто бывает четверг, наш гость сегодня – представитель Межрегиональной ассоциации психологов-практиков, психотерапевт, кандидат медицинских наук Антон Ежов. Добрый вечер, Антон.
Добрый вечер.
И сегодня у нас интересная тема. Мы говорим про интуицию. Антон, первый вопрос. Кого мы хотим услышать сегодня в эфире? Какие бы вопросы нам были интересны?
Мы хотим услышать сегодня всех, кому не безразлична эта тема. Я предлагаю, как обычно, не фокусироваться на каком-то одном полюсе, скажем так, этого вопроса. Я бы хотел, чтобы слушатели поделились своим опытом, когда интуиция в их опыте жизни помогла им, и они, скажем так, имеют некий положительный опыт, связанный с интуицией. И, соответственно, может быть, нам позвонят и расскажут случаи, когда, наоборот, интуиция подвела, и то, что воспринималось как интуиция, оказалось вовсе не интуицией, а чем-то другим, и что привело к каким-то, может, негативным последствиям. Так, чтобы у нас, ну, был какой-то объемный и ясный, может быть, отклик со стороны наших дорогих слушателей-экспертов, потому что я считаю, что каждый человек, он эксперт в области интуиции, потому что этот опыт доступен всем, в принципе. Это мое мнение, которое я, возможно, сегодня как-то смогу донести до вас.
Пожалуйста, звоните нам, рассказывайте свои истории, задавайте вопросы. Телефон прямого эфира, код города 495-7373-948. СМС для ваших вопросов, сообщений. Плюс 7-925-888-948. Твиттер «Собака говорит МСК». И первый вопрос, Антон. Что такое интуиция в нашем понимании? Потому что если исходить из словарей, то понятия очень сильно разнятся.
Да, безусловно, разнятся, и я считаю все-таки важным вырабатывать свои собственные понятия, которые бы, конечно же, не прям противоречили или шли вразрез с общепринятыми, но отражали бы все-таки индивидуальный личный взгляд каждого человека на явления и феномены, с которыми он сталкивается или которым ему интересно. В частности, я вернулся 2 дня назад из Крыма, где мы с моим коллегой, уважаемым психотерапевтом из Санкт-Петербурга Леонидом Леонидовичем Третьяком в течение 3 дней проводили симпозиум, который был так и назван «Интуиция в практике и жизни». И, собственно, на протяжении 3 дней как раз-таки важнейшей задачей было это формирование у каждого участника, да и у меня, в том числе, как у ведущего, своего взгляда на интуицию. Что я понял после этих 3 дней, и как я предполагаю, что такое интуиция? Ну, во-первых, все-таки это не связанное с магией, волшебством и чем-то таким мистическим, что часто наделяет интуицию, лично для меня. Я отталкиваюсь, во-первых, все-таки от корней этимологических, связанных, собственно, с самим словом «интуира». Это «пристально смотреть» с латыни. Всматриваться. И мне кажется, это один из ключевых как раз-таки моментов, который связан с интуицией. Для меня интуиция – это открытость человека к его чувственному, логическому и другому опыту познания окружающей действительности. Когда все его каналы коммуникации и восприятия максимально настроены и открыты для контактирования с окружающим миром, и когда он может быть включенным в переработку незначительных даже иногда фоновых событий окружающего мира. То есть не туннельное видение реальности, да, вот вижу только цель, к примеру, да, которую мне поставили, а открытость чувствам, открытость какому-то опыту созерцания, понимания логики, связи каких-то явлений. То есть, еще раз говорю, это, знаете, как, ну, я могу представить, как некая тонкая настройка нашего психического аппарата на контакт с окружающей действительностью. Ну, я бы так это назвал.
Дорогие радиослушатели, давайте вы откроетесь нашему эфиру. Пожалуйста, добрый вечер. Ваш вопрос.
Звонок.
Здравствуйте. Анна, Москва.
Да, очень приятно.
Хочу рассказать свой опыт.
Прекрасно.
Первых заблудств.
Давайте.
Не послушала своей интуиции, пошла наперекор мелким каким-то своим подозрением в угоду соображениям каким-то бытовым и собственным и прочим.
Отлично.
И, в общем, интуиция была права. И только в третьем случае, когда послушала сердце, а не стала обращать внимания ни на какие возражения окружающих.
Пошла
туда, куда хотела.
Очень вот хочется уточнить.
Живу 14-й год и счастлива.
Вот уточнить модальность все-таки интуиции, получается, вы определили ее как слушать, как слушать сердце.
Не надо было вот принимать решение выходить замуж за конкретного человека.
Опишите
были
эти признаки. А можете описать?
Отношение человека к спиртному.
Так.
И, хотя во время ухаживания люди обычно сдерживают какие-то свои негативные проявления, все равно они нет-нет, да прорвутся. Но они были настолько снивелированы, настолько скрыты, что не хотелось им верить, не хотелось их учитывать. Не послушала своего внутреннего голоса, пошла замуж, очень сильно пожалела.
И вы определяете модальность интуиции, то есть модальность в смысле, ну, условно говоря, тот участок, скажем так, нашего тела или разума, который ответственен за интуицию, как все-таки сердце. Там локализована интуиция. Ну, в вашем случае я имею в виду.
Нет, это все-таки должны быть мозги, только с ними надо уметь работать, а мы по молодости лет это мало умеем.
Мозг и сердце, все-таки некая связь должна быть.
Соединение обязательно.
Класс, спасибо.
Обязательно.
Прекрасный пример. Прекрасный пример, во-первых, чего? Что я понял тоже на этом симпозиуме. Интуиция требует мужества. Действительно, мужество, потому что большинство из наших участников говорили о том, что у многих возникает сильный страх и тревога довериться интуиции. Я их в чем-то понимаю, потому что мы все-таки жители планеты Земля и живем в 21 веке, я подчеркну. Мы отвыкли интуитивно воспринимать реальность. Мало того, это всячески, нивелируется и наказывается. То есть, условно говоря, сейчас, к примеру, доказательность становится самым важным и чуть не единственным критерием науки и реальности вообще. Если это недоказуемо и неизмеряемо, то, соответственно, это не может быть.
А как это связано с культурой? Вот известно, что есть культура Запада и Востока, да, основная культура. Иногда не противоречат друг другу. Вот в частности, в вопросе интуиции. Считается, что Запад больше склонен к разуму,
безусловно,
знаниям,
безусловно,
а Восток к интуиции. Как это на русском менталитете отражается?
У нас есть понятие авось, очень важное. Ну, не знаю, как вот я не рассматривал ее, эту связь с интуицией. Но действительно, русский человек, я считаю, что в этом плане более склонен к интуитивным каким-то принятиям решений. И мы много знаем легенд и вполне таких исторических описанных фактов, когда решения принимались по каким-то вообще абсолютно косвенным признакам, на основе каких-то вообще, как мы называем, латентных, скрытых вообще, да, связей, где вот действительно, как слушницы сказали, порой глобальные государственные решения принимались, условно говоря, интуитивно. Конечно же, и это отражает ту знаменитую фразу, что русскому хорошо, то немцу смерть. И в этом плане, будем говорить так откровенно, и наша медицина часто тоже интуитивно, в общем, как-то там постигает за неимением качественных методов диагностики, той же доказательной, да. Поэтому, там, если брать глубинку, к примеру, там в Москве я, конечно, не беру, но где есть лабораторные исследования, есть дополнительные, значит, все инструментальные методы, но ведь действительно, сколько врачей вынуждены, к сожалению, к примеру, интуитивно часто ставить диагнозы.
Ну, мы попозже поговорим, да,
да,
медицинская интуиция. А вот,
конечно,
была такая прекрасная история, я, к сожалению, к своему позору даже не знаю, не помню имя человека, который фигурирует в этой истории, когда, значит, на пульт поступило сообщение о том, что летят ракеты. Известная история, да, на территорию Советского Союза, по-моему, еще тогда.
Да.
И человек, который сидел, значит, за этим пультом, ответственный по всей этой ситуации, принял решение
не нажимать красную кнопку.
Не нажимать красную кнопку, какой-то ответный удар не принимать. просто интуитивно, как вот выяснилось потом.
Угу.
Говорили о том, что, может быть, его номинируют на премию мира там,
угу.
и так далее.
Угу.
В общем, ничего с ними случилось. Насколько я знаю, он сейчас в бедственном положении существует.
Угу.
Вот такое поведение, да, необъяснимое на первый взгляд, оно основывается все-таки на знаниях или на каких-то необъяснимых ощущениях. Вот нам же, опять же, тут еще на сайт пришло, пришел вопрос. Предчувствие и наитие, интуиция, это как бы одно и то же или это разные понятия?
Я бы их все-таки разделил. Ну, потому что предчувствие часто связано с неким предвосхищением событий, то есть способностью, ну, как-то достраивать, скажем так, будущее, но опять-таки основываясь на прошлом опыте чаще всего и на каких-то представлениях о, скажем так, связи сейчас с будущим, да, то есть умением достраивать. Ну, к примеру, да, там, что мы сейчас-то в принципе с вами не можем гарантированно сказать, что мы будем живы и здоровы в 23:00 в конце эфира, но с большей долей вероятности мы можем расписать примерно весь эфир, его сценарий, условно говоря, ну, с какими-то, конечно, минимальными отклонениями, но потенциально мы можем предчувствовать, предвосхищать сценарий развития событий. Еще раз повторяю, что с той или иной степенью вероятности. Интуиция в этом плане все-таки эволюционно, я думаю, близка к инстинктам. Она меньше связана с сознанием. Вот то, как вы сказали, да, когда человек принимает решение, ну, к примеру, эти знаменитые истории, когда он там, не знаю, внезапно чувствует какую-то тревогу и страх и отходит от козырька дома, который обрушивается через несколько секунд. То же самое, что наблюдается часто у животных, к примеру, да, в преддверии землетрясений, каких-то глобальных катастроф, когда они покидают насиженные места, меняют свою дислокацию. Что ими движет? Чувствительность к колебаниям земной коры, к тончайшим изменениям в электромагнитном поле, к звуковым каким-то сигналам. Может быть, но я вам говорил о том, что в моем понимании интуиция – это тонкая настройка психического аппарата вот к этим фоновым, часто незначительным событиям, включая эмоциональные состояния.
Но если это животные, какие-то рефлексы, которые нам много-много веков нам, значит, сопутствуют в нашу жизнь,
да.
То тогда, вероятно, это, в общем-то, и память.
Безусловно.
Это какие-то генетические вещи.
Безусловно.
Но если это память и какие-то генетические вещи, то, вероятно, мы все-таки говорим об опыте.
Ну, скажем так, опыт, который не является осознанным и сознательным. Если мы говорим о памяти, то в данном случае мы говорим о некой генетической эволюционной памяти тогда. Я не говорю здесь об опыте, который идет, скажем так, ну, из фактических событий нашей жизни. То есть, ну, условно говоря, да, это не тот опыт, который мы можем сказать, да, окей, у меня есть опыт, значит, того, как я не нажал красную кнопку, к примеру, 2 года назад, когда поступила информация о том, что, значит, там недружественные страны на нас напали, этого в личном опыте у человека не было. Я предполагаю, так, к примеру говорю, да, это некая совершенно, может быть, невыводимая из его актуальной жизни ситуация, но здесь очень важно, как слушатель наш звонила, да, и описывала прослушать сердце и недоверие этому опыту, или ваш пример, к примеру, где критическая ситуация, человек принимает решение не опираться на логику, не опираться на инструкции, а опираться на какой-то абсолютно чувственный, это есть понятие, такая чувственная интуиция, один из видов интуиции, опираться на некое какое-то абсолютно нелогичное, но эмоционально важное для него состояние. Вот эта открытость, еще раз повторяю, к этому опыту, требующая на самом деле мужества. Как женщина говорила, да, это которая звонила слушательница, я 2 раза не доверяла интуиции, логика меня все-таки убеждала в том, что это не так, были завуалированные скрытые сигналы, которые я игнорировала. Хотя они присутствовали, и постфактум становятся заметными.
То есть я хочу чуть-чуть в начало вашего ответа вернуться. То есть я правильно понимаю, есть интуиция осознанная, неосознанная и какая-то природная, которая не имеет отношения к нашему опыту жизни, то есть которая возникла до нашей жизни, да?
Да.
Я правильно понимаю?
Да. Интуиция, то есть, если так виды брать, бывает инстинктивная, бывает чувственная, бывает ассоциативная в виде образов, к примеру, которые могут возникать у человека. Ну, к примеру, яркий пример – вещи и сны. Вот, пожалуйста, так их называют, имажитивное, imagine, да, представление. Это могут быть какие-то действительно картины, которые человек вдруг начинает, к примеру, да, у него всплывать. Ну, к примеру, на чем основаны эти передачи типа «Битва экстрасенсов». Я на вас смотрю, и у меня всплывает образ скрипки, к примеру. Я говорю, так, в вашей жизни что-то связанное со скрипкой. Вы говорите, да, точно, я была в музыкальной школе, я так хотела играть на скрипке, меня отдали на, значит, на фортепиано. Я, к примеру, говорю. Вот это пример имажитивный, такой, в общем, ассоциативный, связанный с такими зрительными, скажем так, чаще всего образами интуиции. Бывает интуиция логическая. К примеру, ну, казалось бы, вы только что сказали о логике, да? Но здесь в чем суть? Эта интуиция невыводима из логических операций. Это что-то близкое к инсайту, внезапному озарению. Вот, к примеру, как часто описывал Эйнштейн свои открытия. Его многие открытия вообще не были связаны вот с теми привычными логическими операциями, которыми нас обучают в школе. Есть задача, и есть алгоритм ее решения. Чаще всего, ну, это какие были, к примеру, открытия, вот такие, вот тоже про имажитивную, это та же таблица Менделеева, к примеру, которая, да, внезапно всплыла в сновидении. Эйнштейн часто говорил, и на эту тему вообще написал блестящую работу математик Пуанкаре, который описал этапы, скажем так, да, вот интуитивного формирования открытий, и он сказал так, что сначала нужно сфокусироваться на задаче, а потом о ней забыть. И вот как раз-таки в этой точке обычно возникает интуитивное озарение, когда ты полностью отвлекаешься от решения задачи и переходишь в совершенно иную плоскость. К примеру, принимаешь ванну, как Архимед. И вот это внезапное озарение.
То есть бессознательное начинает работать, а сознательное, да, занимается другим делом.
Да, абсолютно.
Давайте
верно.
Возьмем звоночек, послушаем.
Именно так.
Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте. А как вот ваш гость относится к тому, что изначально, когда... исторически, не знаю, идеологически, появилась в человеке интуиция, чувственность, нежели разум. И разум является некой такой виной. В кавычках, да, это разум как бы некое такое, скажем так, ну, в кавычках, народное дело, которое было в человеке зарождено после того, как появилась интуиция. Почему? Объясню свою позицию.
Угу.
Смотрите, если...
Подальше, если можно, от приемника.
У нас, да, пардон. У нас какие-то воспринимаемые вещи, да, они у нас рождают эмоции, будь то отрицательные или положительные. Но наделяя статусом отрицательных и положительных эмоций, этот статус может наделяться при помощи только разума, понимаете?
Uh-huh.
То есть мы размышляем и думаем, что ага, это соленое, это мне, допустим, неприятно, это сладкое, а это мне приятно. Я к чему веду разговор, что... Uh-huh. Всем нашим вот этим вот... Вы, может, слышали такое? Спокойствие ума есть такое.
Вы говорили, а вот как раз с моей коллегой, о том, что восточная мудрость, восточные религии ближе к интуиции, действительно. И спокойствие ума больше связано с дзеновскими как раз-таки практиками буддистскими. Поэтому, да, я поддерживаю эту идею.
Смотрите, как бы, если нам учиться, да, быть наблюдателем, да, то
есть
не будоражить свой разум, да, как бы, а вот именно наблюдать со стороны и смотреть, да, за тем, что происходит.
Да.
Возможно, мы будем находить рациональное зерно в своих действиях и решениях.
Абсолютно,
вот,
верно.
И я хотел сказать, что интуиция в данном случае, она важнее и как нужнее человеку, чем разум, ну, по сути.
Mm-hmm.
Вот, мы просто не умеем ей пользоваться, на самом деле. Давно когда-то мы умели им пользоваться. Сейчас мы просто, у нас единицы пользуются этим. Мы не умеем. Нужно слушать интуицию. Чаще.
Да, спасибо большое.
Да, как обычно, крайность, еще раз говорю, логику поставили сейчас в такое привилегированное положение, что любое чувственное, интуитивное, выходящее за пределы логических суждений открытие мгновенно обесценивается и вообще не попадает чаще всего в поле зрения экспертов. Потому что оно уже априори признается малоценным, так как оно не встраивается, к примеру, в систему доказательной там, медицины, допустим, вот как сейчас диссертации защищаются и так далее. Все, это уже перестает быть чем-то, что имеет, ну, какой-то шанс, по крайней мере, быть развитым, как-то концептуализированным и, как сказал слушатель, логически переработанным. Потому что интуиция чаще всего дает что? Мощнейший старт для логики. И в этом плане это не должно противоречить. Скорее, это не должно взаимоисключать друг друга. Вот так бы я, наверное, сказал. Потому что логическая интуиция, еще раз говорю, тоже присутствует. Много открытий, великих открытий совершалось как логически интуитивные открытия. Никак не выводимое из опыта вообще. Просто вот возникла решетка и система Менделеева, да? Ну, и как-то, в общем, она возникла. Как она формировалась во время сновидения, как она склеивалась, нам это непонятно. Но теряется ли от этого ценность открытия? Нисколько, и проверено уже столетиями. Хотя открытие, еще раз повторяю, было, по сути, сформировано в бессознательном состоянии. Ну, если сон воспринимать как не особое состояние бодрствования все-таки и сознания.
Если мы говорим о научных открытиях, то там более-менее можно понять, что вот идет какой-то мыслительный процесс, и в конце концов, значит, человек к этому приходит неосознанно. А если мы говорим о предвидении каких-то трагических моментов в нашей жизни? Вот у нас пришел вопрос... Очень часто вижу во снах то, что произойдет в будущем. А незадолго до событий чувствую тревогу. Несколько раз чувствовала смерть близких на большом расстоянии. Как все это объяснить?
Вот как раз-таки я об этом и говорю. Что дело в том, что в моем личном опыте тоже есть такие переживания. И вот на этом симпозиуме я убедился в том, что я тоже не один. И что многие люди говорят о том, что они испытывали определенное... изменения, скажем так, в восприятии реальности в виде, к примеру, появления каких-то особых там, сновидений или появлялись ощущения измененности, к примеру, там, атмосферы в виде запахов, да. Но еще раз я здесь говорю, что сигналы эти возникают. И вопрос в том, насколько человек открыт, чувственно открыт для вот таких феноменов, насколько он может дать возможность им присутствовать в его чувственном опыте. Я не говорю, что нужно обязательно строить всю свою жизнь на этом, но быть открытым этому опыту, знать об этом, замечать это, часто дает нам ценнейшую информацию относительно происходящих вокруг. Ну, к примеру, одна из наших участниц описывала ситуацию, что она предвосхитила тоже, значит, какую-то трагическую ситуацию, общаясь на отвлеченные темы со своим братом за день до этого. Как выяснилось, у него были какие-то проблемы, о которых она не знала. В общем, и там случилась какая-то криминальная история. В этом плане мы говорим, к примеру, об эмоциональной эмпатии у близких людей. И очень часто вот то, что наш слушатель говорил, есть мозг эмоциональный, да, есть логический. Вот эмоциональный мозг эволюционно, он очень древний. И как раз-таки, да, он перерабатывается логически фронтальной корой. Но эмоциональные сигналы, как способ коммуникации, это гораздо более древний способ установления связи с другими людьми. Поэтому, условно говоря, формальный человек может говорить: да у меня все в порядке по телефону, меня ничего не беспокоит. Но на эмоциональном уровне, да, не обрабатываем логически, настроение собеседника, его тревога и его проблемы уже считаны. Это называется эмпатией, и сейчас под это подведена, на самом деле, уже доказательная, вот то, о чем я говорил, теоретическая база, как всегда, кстати, случайно все возникло. Я вам говорил перед эфиром, такой нейробиолог Джакомо Ризолатти, все случилось абсолютно внезапно. С обезьяны, просто одной из экспериментальных животных, забыли снять электроды, которые считывали деятельность ее мозга, в то время как другая обезьяна выполняла какие-то инструкции. Ну, там, в общем, надо было выполнять какие-то задания, там, не знаю, там, палкой сбить банан, я условно говорю. Так вот, исследователи с удивлением обнаружили, что у той обезьяны, которая уже находилась в состоянии покоя и в совершенно другом, значит, участке лаборатории, мозг реагирует точно так же, как у той, которая выполняет в данный момент инструкцию. Хотя она находится уже в другом месте и не участвует в эксперименте. То есть у приматов, получается, есть способность, а у людей так тем более, сонастраиваться в плане мозговой деятельности на состояние, мотивы, намерения других людей, буквально иногда предвосхищая их. В принципе, ну, теоретически у нас сейчас с вами тоже есть определенного рода сонастройка, мы находимся в неком уже едином концептуальном мотивационном поле. Мы уже примерно находимся в одной с вами связке нейронной. Это действительно величайшее, одно из величайших открытий конца 20 века, зеркальные нейроны, которые как раз-таки приблизили нас к пониманию предвосхищения действий других людей и такому пониманию, скажем так, его, их состояний. Угу. Сопереживанию.
Это ужасно интересно. Да. Мы поговорим об этом механизме еще
хорошо.
Попозже, после новостей.
С удовольствием.
Итак, напоминаю, что это программа «Вместе с психологом». У нас в гостях психотерапевт Антон Ежов. Мы вернемся после новостей и поговорим еще раз об этом.
«Вместе с психологом».
Еще раз добрый вечер. Это программа «Вместе с психологом». В Москве 22 часа 35 минут. У нас в гостях представитель Межрегиональной ассоциации психолого-практиков «Просто вместе», психотерапевт, кандидат медицинских наук Антон Ежов. Еще раз добрый вечер.
Добрый вечер.
И сегодня мы говорим об интуиции. Вот нам просят еще раз напомнить телефон прямого эфира. Итак, код города 495-7373-948. Еще раз. 495-7373-948, смс-портал плюс 7-925-888-948. Пожалуйста, звоните, рассказывайте свои истории, как вы относитесь к своей интуиции, слушаете вы ее или не слушаете, задавайте вопросы. А мы вернемся в студию и к тому, на чем мы закончили перед перерывом на новости. Вот мне бы хотелось еще раз остановиться на критериях и на разграничении понятия интуиции и вот тех сложных научных понятий, о которых вы говорили. Потому что я не совсем поняла, в каких случаях мы говорим об уместности знаний и опыта, а в каких случаях это исключено. Может быть, одно интуиция, а другое не интуиция.
Ну, я для себя определил это так, что интуиция все-таки отличается от схожих феноменов, таких как прайминг и антиципация, тем, что вот у этих двух, у прайминга и антиципации, есть некий прошлый предшествующий опыт, на основе которого выстраивается представление о будущем. Ну, к примеру, вы смотрите на прайминги, к примеру, основана рекламная продукция. Это технологии, собственно, которые используют вот как раз-таки эти феномены. Вы, к примеру, не имеете этого объекта, но вам так его подают и так описывают его свойства, что вы примерно можете предвосхитить, какой эффект он на вас окажет. Ну, вы там видите, к примеру, рекламу по телевизору, говорите, а, вот, наверное, это будет, значит, вот так. Я вот, когда это куплю, я испытаю вот это. Это не интуиция. Это некие свойства объекта, которые узнаваемы, с которыми, возможно, ну, вы как-то, к примеру, сравниваете рекламу, да, которая из вашего прошлого опыта идет, ассоциируется у вас и формирует у вас определенный палитру ожиданий. Ну, согласитесь, да, ну, в данном случае это некая виртуальная реальность, которая формируется, да, которую вы еще там не обладаете, да, объектом, но уже примерно можете предвосхитить, какое действие это на вас окажет.
А природная интуиция, да, то, что мы говорили, что животные предвидят катастрофы и так далее, и так далее, и что мы иногда можем что-то предвидеть, какие-то страшные события в
это
своей
так.
жизни, в жизни близких.
Да.
Именно вот это, именно отношение к интуиции. Если это построено тоже на опыте, на опыте наших предков, там, на опыте животных, от которых мы, возможно, произошли,
да?
Тогда, в общем-то, граница-то не очень ясна.
Действительно, не очень ясна, потому что, ну, смотрите, для того, чтобы понять границы, мы обычно обращаемся, я лично обращаюсь к трем моментам. Это филогенез, это развитие вида, к примеру, то, о чем мы сейчас говорим, как развивалось это в процессе эволюции. Это онтогенез, то есть это что? Развитие человека от рождения к смерти. Ну, вообще, как, собственно, трансформируется деятельность мозга, к примеру, да, как он меняется в процессе взросления. Да, и можно же посмотреть, в принципе, да, как, к примеру, в общем, вот происходят дела с интуицией у человека в зависимости от возраста. Надо сказать о том, что, в принципе, до 4 лет у ребенка основная деятельность мышления – это дооперациональная, так называемая, или дологическая. Он как раз-таки вообще не оперирует логическими связями, а он строит свое восприятие реальности на чувственно-образном контакте с окружающей действительностью. Поэтому там ложь и ложка для ребенка так, ну, фонетически, будучи близкими, могут соединиться в некое вообще единое концептуальное поле вообще. И он может прекрасно, блестяще оперировать этими понятиями, абсолютно их склеивая, не различая, и, в общем, познавать свою реальность и делать выводы об этой реальности, условно говоря, исходя из вот этой схожести, я, к примеру, звуковой. Говорю, фонетической, абсолютно звуковой, да, нелогичной. Потом уже настраивается логический аппарат, и вот возникает как раз-таки то, что наша слушательница описывала, когда сердце говорит: «все вижу, все понимаю», все мелкие детали у меня соединяются в целостную картину, но хоть убей не верю, потому что мозг и логика говорит: «нет, это значит вот...» Это не так.
А давайте вот вернемся к детям и женщинам. Вот то, что называется женская логика, то, что называется женская интуиция.
Да, безусловно.
Да, женщины ближе к природе, и поэтому они больше интуичат, как говорят. Вот, вы знаете, на дороге это очень видно. Когда ведешь машину, часто женщин ругают, сейчас женщин уже много на дороге, да, за рулем. Да. Но женщина, как правило, аккуратней, она быстрее предвидит ситуацию. Вот я тоже 12 лет вожу машину, я вот вижу, что передо мной машина, вот я понимаю, что сейчас вот она меня подрежет. Никаких оснований нет, она спокойно едет, но она меня подрезает. Каков механизм такой интуиции?
На мой взгляд, это прежде всего у женщин однозначно более развитый эмоциональный интеллект. Слушатель звонил нам и как раз-таки, заметьте, противопоставлял эмоциональный мозг логическому. Поэтому для женщин абсолютно естественным является, к примеру, принимать решение, основываясь на своих чувствах. Ну вот я чувствую, я не хочу. Для мужика это вообще это катастрофа, потому что, ну как же, у нас куплены билеты, к примеру, там, как... Вот чувствует мое сердце, вот не надо мне там быть. Ну как же, ну у нас же все заплачено. Вот это ответ мужчины, логически абсолютно. Для женщины это не аргумент, она оперирует эмоциональными переживаниями, для нее они важнее. Это так, действительно. И второй момент, у женщин действительно более развито мозолистое тело, это, собственно, тот участок мозга, который ответственен за переключение и синхронизирование действий левого и правого полушария. Вот как раз-таки интуитивный мозг, это правое полушарие. Он ответственен за целостное восприятие ситуации, за неделение ситуации на какие-то логические цепочки, а за то, что мы называем симультанное, за комплексное восприятие всех сигналов реальности в единой целостности, где нету причинно-следственных связей, где нету вот этих логических переработок, как раз-таки решение принимается непосредственно на вот этой совокупности всех сигналов действительности. В отличие от левополушарных людей, к примеру, да, часто называют мужчин более левополушарными, у них хорошо развита логика, у них хорошо развита такая картографическое понимание реальности. Заметьте, как женщины ориентируются на местности, опять-таки, тоже интуитивно часто вообще.
Они вообще не ориентируются.
Естественно, конечно же. Они идут просто по велению каких-то своих внутренних процессов и доходят, в общем, туда, куда им, возможно, надо было. Для мужика, конечно, это большой вызов, вот, потому что его левополушарное восприятие, естественно, не может позволить себе такой роскоши двигаться по велению сердца и каким-то странным представлениям, скажем так, о том, куда мне нужно идти и зачем.
То есть женщине мужества нужно меньше в силу просто половых каких-то признаков?
Да. Да, и ей важнее эмоциональная настройка и эти зеркальные нейроны, потому что у нее же есть важнейшая миссия, это сонастройка с ребенком, так называемая аффективная эмоциональная настройка, благодаря которой развивается эмоциональная сфера самого младенца и самого ребенка.
Я так понимаю, что интуиция ребенка, она в основном построена именно на общении с матерью, да?
Ну, скорее эмоциональная настройка. Формирование эмоций как раз-таки связано, насколько мать может откликаться на эти чувства и понимать бессознательно, опять-таки, потребности ребенка, вот так с ними синхронизироваться.
А вот животные. У нас много звонков, обязательно мы их примем, но вот последний вопрос я спрошу. Животные, собаки, например, всегда кажется, что они читают мысли.
Угу.
Вряд ли они считывают какие-то движения нашего лица, там, какие-то движения наших рук. Каким образом? Это интуиция?
Ну, во-первых, сейчас, опять-таки, исследования говорят о том, что у животных есть сознание, и, мало того, они способны вообще к коммуникации, включая вторую сигнальную систему, речь. Это книга, которая так и называется «О чем говорят обезьяны». Знаменитые исследования, где обезьян, очень простые исследования, научили языку глухонемых. Мало того, они способны к эмоциональному отношению к определенным людям. Они могут давать им клички, как мы даем прозвище другим людям. К примеру, как Джим, грязный унитаз. К примеру, как они называют действительно между собой одного из участников эксперимента. Это реально, это вот, я цитирую просто, который как-то там к ним недоброжелательно относился. То есть это открытия запротоколированные, которые говорят о том, что животные все-таки не такие ну, в эволюционном плане отставшие от нас создания, а обладающие все-таки и коммуникацией, и вот такими способами эмоционального тоже реагирования и отношения к действительности. Поэтому...
Ну вот в Индии признали дельфинов кем-то наподобие людей, да, признали за ними права.
Да.
Как о создании одаренных и умственными способностями там, и так далее.
И мало того, я услышал на этом симпозиуме, кто-то из работающих с дельфинами сказал, что, к примеру, когда они работают с аутистами, то только 9 детей в день дельфин может, в принципе, дать им качественную эмоциональную такую подпитку. На 10-11 клинический эффект значительно падает. Они тоже эмоционально истощаются. Как, к примеру, растрачиваются психотерапевты, постоянно сонастраиваясь со своими клиентами. Ну, я в данном случае тоже. С их эмоциональным состоянием, с их проблемами, буквально зеркаля их и вникая в их ситуацию, сопереживая им так, как будто бы я тоже там нахожусь. Поэтому...
Ну, в России тоже есть программы, связанные с детьми, которые страдают вот такими тяжелыми заболеваниями,
да.
И даже детей, которые страдают, скажем, там, каким-то повышенной активностью,
да.
Они занимаются и собаками, и с дельфинами,
да.
И с лошадьми,
да.
И за всеми, и за лошадьми, и за собаками замечен такой эффект. То есть животные дарят свое тепло, дарят,
да.
Свои ощущения, и таким образом помогают развивать какую-то эмоциональную сферу.
Это так.
И развивается таким образом и речь, и умственные способности.
Да.
То есть эффект очень большой.
Заметьте, хотя, в принципе, мы говорим же так потенциально в научном плане о каких-то таких вещах совершенно, ну, вот, недоказуемых. Ну, что-то эмпирических, что-то, в общем, гладят животные и становится легче. У меня есть собака, я знаю, что это такое, как она обладает действительно... Ну, в кавычках, да, антистрессовым, волшебным действием просто вообще погладил, стресс снял. Недоказуемо, нелогично, не вписывается в доказательную базу, но есть. Ну, вот я про то, что интуиция, да, она не встраивается, может быть, до конца пока не встраивается в систему каких-то доказательных научных дисциплин. Но феномен есть, я думаю, может, сейчас есть какой-то звонок, где бы описали нам, когда интуиция помогала.
Давайте послушаем звоночек. Добрый вечер, вы в прямом эфире.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Уважаемые слушатели, Антон, ведущая.
Здравствуйте. У вас были случаи, когда интуиция вас подводила или, наоборот, не подвела?
Никогда не подводила.
Вот, может, расскажете один из случаев?
Только если можно подальше, ну, от приемника.
Я вкратце объясню, у меня было много таких случаев. Зовут меня Максим, это Москва.
Может, один вот. Хотя бы,
ну,
такой
я
яркий.
Нахожусь, я в другом городе, мне нужно знать, как чувствует себя мама. Я не звоню никуда, настраиваюсь, мне приходит поток информации, этого достаточно.
Mm-hmm.
Или, например, снимаю я у кого-то ушную боль, у него проходит, у меня начинает болеть ухо, так же, ну, что-то другое. И у меня было много, но вот один случай, я не могу объяснить до сих пор. Не хотел попросить... как-то его охарактеризовать.
Uh-huh.
В юности мы занимались спортом. Ну, все. А я, как все нормальные, единоборствами.
Uh-huh.
И как-то вот занимаясь на природе, один из моих знакомых пристал ко мне, давай спаррингировать и все. Ну, я бы не был к этому готов совершенно. Так меня допек, что не мог отказаться.
Uh-huh.
Отошли мы немножко в лесную как бы чащу. И он начал бешено мне прессовать. И тут вдруг...
Что, простите?
Что делать начал?
Атаковать стал.
А, атаковать.
Наносить удары.
Понял, понял. Угу.
Понимаете, да? И
да.
Причем так быстро, что просто невозможно как-то было их парировать.
Угу.
И тут вдруг у меня все останавливается.
Угу.
Я его хорошо вижу.
Угу.
Я успеваю маневрировать как каким-то непонятным чудесным образом. Не то что отражаю, а даже показываю, что сейчас наношу, и даже как с ребенком играюсь.
Угу.
Он в шоке. У меня потом все кончается момент, ну, как бы останавливается, прихожу в норму, а он в шоке говорит, я не понимаю, как это так у тебя все это вышло. Ну, после этого он мне с парикмахером предлагал. Вот что это такое было, до сих пор не могу понять. Каким-то образом мне удалось остановить время, каким-то образом, а он остался в это время, а я в другом. Как я успевал все это сделать, там не знаю.
Спасибо большое.
Да, вот как бы вы смогли бы его охарактеризовать, куда бы его порекнуть этот случай? Это же не интуиция, что-то другое, наверное.
Да это похоже на интуицию. Один из видов тоже интуиции, ее так называют, диспозиционная интуиция, это склонность человека к моментальным действиям и решениям, которые, казалось бы, вообще, ну, тоже никак не связаны с его опытом. Ну, к примеру, компетенции в восточных единоборствах. Это, в частности, к примеру, моментальные двигательные реакции. Допустим, это могут быть особые психические состояния, которые возникают внезапно вот так. Внезапные решения, которые невыводимы из предшествующего опыта. В этом плане они могут быть связаны с чертами характера устойчивыми, но которые предрасполагают человека к принятию, мгновенному принятию каких-то решений, к примеру. Да? Иногда вот, когда, к примеру, тело опережает, ну, еще понимание. Да-да-да. И, казалось бы, я вроде не ас в этом, но я каким-то образом был уже... Ну, готов к этим действиям. То есть такая двигательная память, некий двигательный стереотип, который возникает откуда-то не возьмись.
Ну вот у меня была такая история. Я ехала поздно вечером, был дождь, и в меня летела машина. Я понимала, что секунда, и она в меня влетела, летела мне в дверь. Я понимала, что если она влетит, я лишусь ног. Угу. И я как-то за эту секунду успела машину развернуть, и она влетела мне в бампер.
Но это вы сейчас понимаете.
Целое, да, но там были какие-то секунды.
Да, да,
и
да,
что
да.
Это было? Ну, я никогда до этого не бывала в авариях. Почему это произошло, мне непонятно.
Да.
И главное, как я успела.
Да. Вот-вот, я про это и говорю. Диспозиционная интуиция, то, что именно этим термином и описывают, такая особенность, способность человека к этим моментальному выбору вообще.
Как будто бы время замедляется.
Как будто бы время замедляется. Я же об этом говорю, что был слушатель, звонил, уже хорошо сказал про вот эту дзеновскую тему, про замедление, по-моему, да, он сказал что-то такое, про сосредоточенность ума. Ведь эти практики медитативные, по сути, они раскрывают человека для чувственного опыта, для опыта открытости к своим состояниям. К замедлению. Вот еще одна, кстати, проблема 21 века, которая уничтожает, по сути, интуицию. Это клиповость мышления и возрастание скорости жизни. Мы отучиваемся контактировать с собой, со своими состояниями, с тем, что я чувствую, что я думаю, вообще, как я переживаю эту ситуацию. Мы проскакиваем очень много потенциально ценных порой сигналов, которые присутствуют, к примеру, да. Но, будучи людьми 21 века, тем более живя в мегаполисе, это крайне невыгодно. Это замедляет нас, естественно, это отвлекает нас, это воспринимается скорее как помеха, чем как что-то помогающее нам. Я говорю про интуицию. От этого хочется избавиться. В сторону логики, темпа, это, в общем, невыгодно так.
То есть прийти к рациональному,
да? Да, 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 так
а
удобнее.
Вот давайте вернемся к... Вот мы говорили об осознанности, да?
Угу.
О медитации. Угу. Вот есть такая известная история о том, как ученики приходили к Будде и говорили, угу. там, жаловались на свои грехи, там, и говорили, что мне делать, вот я делаю то-то, то-то, то-то. И несколько человек приходили, и он каждому говорил... Живи осознанно.
Uh-huh.
Осознанное и неосознанное. Если мы говорим об интуиции как о чем-то неосознанном, то, возможно, если мы осознаем ее, поймаем и почувствуем, то мы сможем с ней работать. Или нет?
С большей вероятностью мы сможем с ней работать и быть открытыми интуицией, чем если мы будем неосознанны, конечно же. Потому что в нашей практике мы используем так называемую феноменологическую установку. Это максимальная открытость чувств, сознания и эмоций к другому человеку. Мы постигаем его и его проблему, не исходя из... Ну, каких-то концепций относительно того, как возникает проблема, а скорее мы пытаемся максимально вчувствоваться в его ситуацию. И очень часто в моей практике решение приходит как раз-таки спонтанно, интуитивно, как некое озарение. А вот так это устроено, слушай. Иногда это решения, которые приходят совершенно из каких-то, казалось бы, там, фоновых событий, я не знаю, там, за окном кто-то крикнул, к примеру, там, принеси ведро, я не знаю, ну, к примеру говорю. И какая-то странная логическая ассоциативная связь с этим словом начинает формировать, ну, к примеру, вместе с клиентом какую-то ассоциативную цепочку, которая выводит, к примеру, к ключевому событию из, не знаю, из детства, из недавнего прошлого, я к примеру говорю, да, которая дает ему опору и понимание для того, что делать в ситуации кризиса, в которой он оказался, я к примеру говорю. Нежданно-негаданно, из фонового события, которое происходит за окном, оно встраивается, к примеру, в его кризисную ситуацию, но надо быть открытым для того, чтобы дать возможность этому фоновому событию повлиять, условно говоря, на логику и на материал сессии той же, я к примеру говорю.
Ну а где критерии? Вот мы хотели поговорить о разнице между интуицией и, в общем, шизофренией. Да,
и психозом.
Вот у нас спрашивают как раз об этом, где разница? Как понять, что это вот интуиция, а это вот у меня паранойя началась?
Ну, кстати, да, хороший вопрос, потому что как раз-таки вот в этапах формирования бреда, чаще всего шизофренического, есть такой этап, он так и называется апофения, описанный Конрадом. В чем его суть? В том, что человек чаще всего тоже так резко и внезапно начинает в окружающей реальности видеть связи. Связи, которые на самом деле ну, не отражают реальность вещей, и мало того, они встроены в систему бреда. Ну, к примеру, у человека есть бред преследования, и он начинает везде видеть скрытые, зашифрованные связи того, что это преследование за ним ведется. Вы сейчас, если на меня смотрите, ваш большой палец, к примеру, прижат к указательному, это значит, что вы меня зажали. Ну, к примеру, вот моя пример нелогического псевдоинтуитивного суждения, когда я, к примеру, отпили сейчас глоток воды, сделали точно сигнал о том, что я буду отравлен. Все, я все понял, интервью закончено. Вот, к примеру, да, псевдологический выбор, вывод, да, когда скрытые какие-то знаки начинают соединяться в уже бредовую, оторванную от реальности конструкцию. То есть, условно говоря, смотрите, больной психозом начинает контактировать с реальностью, исходя исключительно из этих интуитивных связей. Когда логический аппарат и тестирование реальности, вот это критическое, такое, мы говорили, такое буквалистское, научное, да, там, доказательное, исчезает. И реальность начинает исключительно в чувственно-образном, в нелогическом поле достраиваться самим пациентом. Это становится уже нелепым и оторванным от действительности. К сожалению, утрачивается, вот это еще раз повторяю, доказательный логический контакт. Возникает перекос сугубо в интуитивную сферу. То есть, условно говоря, это когда экстрасенс не может прийти домой и стать обычным человеком, едящим суп и смотрящим телевизор. Он постоянно экстрасенс. 24 часа в сутки он постоянно находит эти связи и находится в этом экстрасенсорном поле. Невозможно переключиться в повседневную реальность и контактировать с ней обыденным способом.
Вот. Вот мы опять возвращаемся к вопросу о том, что такое реальность и как мы ее видим.
Да.
По-разному все.
Очень субъективно.
Давайте вернемся в реальность и возьмем звоночек.
Давайте.
Добрый вечер, в прямом эфире.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер. Меня Александр зовут. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот все-таки разговор принимает какой-то крен такого мистицизма. Мне кажется, что все-таки несколько проще и банальнее. Что является субстратом психической деятельности и мышления? Это головной мозг. И,
да.
В принципе, соответственно, все тайны закрыты в нем. И поэтому просто пока мы досконально и по полочкам не разберем, как все-таки функционирует центральная нервная система, так сказать, вот этот налет мистицизма и так далее, и соответствующие спекуляции на этом, они будут иметь место в любом случае. Вот. Я хотел задать вопрос. Ну, кстати говоря, вот даже возвращаясь к случаю, который описывал предыдущий. Вот,
а может, вы поделитесь вот своим? У вас есть такой или не было ни разу?
Ну, часто вот случается такая ситуация, вот, которую вы описывали, ну, замедление времени. То есть это, ну, я достаточно просто для себя это объясняю, что, грубо говоря, ну, в головном мозге уже есть устоявшиеся связи, либо не устоявшиеся связи, цепочки, которые того или иного движения или решения. Вот, они как бы есть, но они, ну, соответственно, импульс по ним быстро пробегает, и все уже, соответственно, начинает поработать как надо, без всяких, как бы, без задействования лишних, ну, лишних ветвей, что ли.
Хорошо.
Ну, ну, мне кажется, так, да, вот. А, были, да, такие случаи, то есть там, там какие-то неожиданные падения, что-то там, случаи за рулем, это достаточно часто. А то, что касается интуиции, ну, это просто, ну, опять же, да, это банальность, но это неосознанное такое подсознательное знание, которое...
Спасибо большое за вопрос, у нас уже заканчивается передача, давайте быстренько попробуем ответить.
Ну, несколько, заметьте, противоречиво, потому что сначала мы говорили со слушателем о таком научном понимании интуиции, а потом перешли все равно в категории бессознательного, что является, по сути, тоже очень трудно как-то концептуализируемым, трудно измеряемым субстратом психической деятельности, вот это бессознательное, что это, где это находится, достаточно трудно это измерить, и я могу сказать лишь то, что нейронные сети постоянно формируются, разрушаются, и поэтому до конца понять мозг в этом плане чертовски сложно, потому что если бы это было застывшим субстратом, с которым мы родились, к примеру, с этими связями, и умираем с ними, а так представьте, что это бесконечное формирование и разрушение Вселенной, условно говоря, потому что там, ну, миллионы, миллиарды этих связей, которые постоянно трансформируются, меняются, разрушаются, создаются новые. Поэтому создать какую-то вот модель, конечно, можно, еще раз говорю, максимально приближенную к реальности, но до конца идея классная, но я думаю, на этом этапе научной мысли пока труднодостижимая. Может, наши потомки как-то смогут это.
Очень много вопросов, которые мы сегодня хотели затронуть, но не успели. Итак, у нас сегодня в гостях был психотерапевт, представитель Межрегиональной ассоциации психолого-практиков «Просто вместе» Антон Ежов. Мы говорили про интуицию и будем рады услышать вас в эфире снова. Всего доброго.
До свидания, спасибо.